Буревестнику или прямо к Посейдону? Расшифруйте, пожалуйста, Александр Гелич. Да, просто, ну, но все начали иронизировать. Надо, я вот срочно говорю, надо Дугина в эфир с пояснениями. Прошу, вам слово.
Дело в том, что, знаете, вот когда людям начинаешь рассказывать какой-то анекдот, например, пояснять, почему и где надо смеяться, где употреблены определенные тропы иронические, то это сразу становится настолько скучным.
Надо и... лопата слово говорить, да, вы про это. Чтобы в этом месте нужно смеяться. Вы об этом сейчас.
Да-да, то есть на самом деле, ну, я высказал свою точку зрения, как мог, могу пояснить, но объяснять, что я имел в виду, или как-то защищаться, или пытаться вовлечь в свой контекст других, вот это мне представляется немного неуместным. То есть, ну, понимаете, если мы совсем уже потеряем культурные коды, и нам надо будет всякое высказывание метафорическое или образное пояснять, ну это что за такое, как бы, умственно неполноценная культура? Мне кажется, это не надо культивировать, догадайтесь сами. Но я хочу обратить внимание на следующее. Вот мы имели в советское время, я недавно был на конференции в Академии образования, там очень интересно, Васильева, президент этой академии, изложила результаты опроса среди воспитателей, среди педагогов, какими героями они вдохновляются. И этот опрос проводился в течение вот всей нашей истории советской, начиная вот с советских времен. Интересно, что в 20-е годы советской эпохи героем, которым все хотели подражать, были Буревестник Горького, были революционеры, персонажи вот матери Горького, фигуры Маяковского. То есть это были совершенно революционные, сбрасывающие всех с корабля современности, неспровергатели и строители нового светлого будущего. А в 30-е годы, в 40-е годы, в 50-е годы еще предсказуемо все говорили, что мы хотим быть похожими на героев «Так закалялась сталь». Вот этот сталинский период, «Так закалялась сталь», все хотели быть Павкой Корчагиным, все хотели не столько не спровергать, сколько строить великое государство, отдавать всю свою жизнь, все свои силы своему народу, своему обществу. А вот в 70-е годы, 80-е годы, тут начинается фундаментальное обрушение идеалов, архетипов. Вот это, собственно говоря, тогда появляется вот этот голубой вагон, голубой вертолет и фигура крокодила нашего геополитического противника, воплощающего водную стихию, и демон Луны Чебурашка. То есть, по большому счету, разложение идеала иллюстрируется в таких очень достаточно понятных и привычных образах. То есть вначале мы... И что происходит, когда мы переключаемся на дружбу двух монстров, которые едут в голубом вагоне, прилетают в голубом вертолете? Оба из них абсолютно не свойственны нашей культуре. Один вообще не существует, не имеет никакого вида, Чебурашка, среди живых. А другой — крокодил, который у нас не водится и воспринимается как раз как этот образ бога Сета, бога зла в Египте. Единственный человеческий персонаж, старуха Шипокляк, и то выглядит какой-то свиньей и сволочью. По сути дела, в этом заложена программа идеала. То есть идеал от революционера, потом от строителя, сталиниста, превращается в Чебурашку. И что, когда советские люди перестают петь революционные песни, военные песни, а вот, ну, как бы собравшись на какую-то посиделку в эпоху как раз моих родителей, там, 70-е, 70-е годы, взрослые люди, врачи, даже военные, начинают петь «Голубой вагон» или «Прилетит волшебник в голубом вертолете», ясно, что дело плохо. Ясно, что мы утратили какой-то ориентир в жизни. Вот появление Чебурашки, оно совпадает с крахом Советского Союза, с разложением сознания, с переходом к мещанским ценностям, с таком инфантилизмом, слабоумием. Вот, собственно говоря, так Советский Союз и развалился. Чебурашка его развалил. Конечно, не дело не в Чебурашке, это очевидно. Дело в том, как на разных социальных этапах в эпоху подъема и в эпоху упадка появляются разные архетипические фигуры, которые олицетворяют бессознательное общество и означают совершенно разные вещи. Казалось бы, мы забыли о вообще Бурашке, что он остался где-то в позднесоветских брежневских временах. И вот сейчас, при полном отсутствии настоящего мобилизующего идеала, образа, картины, фигуры, какого-то, пусть искусственного, сложенного так, из разных традиционных ценностей русского классического персонажа, который должен был бы нас мобилизовать, опять второе пришествие Чебурашки, все разлагаются, все хихикают, все смотрят и кивают неизвестно что, погружаясь в какую-то в дрему позднесоветского вырождения. Просто у нас государство, прежде чем рухнуло, оно еще выродилось. И вот это предшествующий такой предсмертный синдром воплощен в измельчании, трансформации, просто потом в извращении наших образов, наших героев, наших ориентиров. Поэтому это очень серьезно. Я не знаю, поняли это или не поняли, но понимаете, для того, чтобы нам отстоять, вот мы сейчас провозгласили, что мы государство цивилизации, и нам надо дать образ этого государства цивилизации, понятный и, может быть, даже еще не совсем понятный, но ведущий нас к более высоким горизонтам. Мы сейчас воюем против Запада, против почти всего мира. Мы одни, мы отбиваемся за право быть в истории. И как раз вот этот поднять на знамя этот образ полного ментального разложения, просто то, что называется брейн-рот. В принципе, есть такое понятие итальянский брейн-рот. Это очень модная среди слабоумных пользователей интернета, которые есть несколько фигур, которые представляют неизвестно что. Крокодилы, бомбардиры, ну и другие образы абсолютно идиотские. Так вот, Чебурашка — это такой позднесоветский брейн-рот. То есть это фигура неизвестно кого, где он живет, что он хочет. Он не знает, откуда он взялся, кто он такой. Не может ответить ни на один серьезный онтологический, философский вопрос. И тем не менее он вызывает всеобщую симпатию именно тем, что это непонятно что. Это, в принципе, нечто, не имеющее вида, не имеющее смысла, не имеющее, куда ведет этот уходящий вдаль голубой вагон, куда эти два существа странных едут, какое у них будущее. Их будущее — это полная тьма. И они говорят, что вот так спокойно стелится в дальний путь. Все это напевают, и чем более бессмысленно и веселыми такими нездоровыми голосами советские люди распевали это, включая военных героев иногда. Я вот слышал страшные совершенно, когда генералы, как вместо того, чтобы собраться, какой-нибудь гимн или марш, там, выпив на вечеринке, провозгласить, они вот затягивали голубой вагон, голубой вертолет. Просто надо в корне пресекать подобного рода инициативу. Я бы за вот то, что мы гордимся этим. Ну, снять можно там, ну, можно показать. Это, в принципе, не в этом дело. Но когда это становится просто объектом, главным и, пожалуй, единственным объектом нашей гордости, значит, в 5-м году уже скоро будет, там пойдет СВО, вот это внушает мне глубокую тревогу. Эстетическую, философскую, если угодно, тревогу, метафизическую. Поэтому вот существо, не имеющее смысла, не имеющее вида, поставленное в качестве национального героя или некой идентичности, некого архетипа, это, на мой взгляд, совершенно трагичная вещь. То есть тут надо принимать меры. Я думаю, что действительно мы просто создаем абсолютно порочный, извращенный образ самих себя.
Хорошо. Ну вот в первом блоке нашего с вами разговора уже немного времени остается. Тем не менее, вопрос можно уже озвучить. А сейчас на волне как раз вместе с Чебурашкой проснулся и Буратино, и Простоквашино. Чем эти персонажи отличаются от Чебурашки? Но акцент вы сделали именно на нем. Чебурашек тоже, в смысле, Буратин тоже не водится в России, насколько я знаю. И нос ни у кого не вырастает. Но это про Пиноккио, когда они врут. Минутка до перерыва.
Ну, во-первых, это очень... Буратино — это совсем другая эпоха. Это обаятельный пересказ с Алексеем Толстым итальянской сказки. Почему? Я не считаю, что это опасно. У нас никто не хочет быть похож на Буратино. И то он героическое существо. Он совершает подвиги. Кого вы еще упомянули? Простоквашино. Вот это, мне кажется, тоже уже некий распад. Ну, это такая зарисовка из семьи инженеров. Тоже много аморальных там сюжетов заложено. Но это все-таки... Это ничего хорошего. хорошего в Простоквашино я не вижу, но это такой как действительно обаятельная второстепенная история. Но вот Чебурашка претендует на образ, на нечто большее. Я вот считаю, что токсичен именно Чебурашка.
Александр Гелич, но если не Чебурашка, образ государства, цивилизация, вот как архетип, вы сказали, совсем не подходит, никуда не годится. Более того, если мы продолжим все это нездоровое про Чебурашку, Господь нас точно проклянет, опомнитесь, ваша цитата. Отвергаешь — предлагай, как известно. Тогда, ну, вот у вас есть положительные примеры, которые можно вместо Чебурашки представить? Мы уже рассмотрели Буратино и Простоквашино, в целом набор персонажей оттуда. Но есть что-то свое, что-то другое? У вас какие предложения?
Ну, конечно, есть. Пожалуйста. У нас, конечно, есть наша мифология, у нас есть наши богатыри, у нас есть наши святые.
Про богатырей, «Три богатыря» есть мультик, серия хорошая, кстати
говоря. Ох, прекрасно, но дело в том, что правильно, это замечательно. Но, смотрите, очень важно создать героя, опираясь на архетипы глубокого народного бессознательного, на наши мифы, на наши сказки, на наши предания, на нашу религию. Вот есть ли у нас образ святых, например, вот игумен земли русской, святой Сергий? Это же образ очень глубокий. Его житие, его участие в нашей истории, в политике, все это целое сокровище тех ориентаций, тех глубоких прозрений. Это пик нашей святости. Это мы сами в нашем лучшем измерении. А наши цари, а наши предводители, а наши воины, а нынешние герои СВО, которые сражаются. Вот из всей этой палитры серьезных, глубоких приносителей русской святости, русского духа, а Достоевский, а его герои, а его... Ведь он фактически описал нашу душу через эту галерею глубочайших страдающих, возвышенных, ищущих персонажей, своих героев. Он описал всю палитру нашего бытия. И каждый из них мог бы стать национальным героем. И этот огромный выбор. Другое дело, что наша цель — адаптировать это к будущему, применить творческие способности наших мастеров, наших кинематографистов, наших художников, наших музыкантов, наших деятелей театра, чтобы творить и предлагать нам вот эту палитру образа русского человека, русского героя, русского святого, русского архетипа, если угодно, который не только суммирует нам прошлое, не только его воспроизведет, напомнит нам о наших героических страницах, о серьезности нашего бытия в мире, но и даст взгляд в будущее. Это огромная работа, но она точно не лежит в направлении эксплуатации позднесоветских таких, ну, как бы примитивных и очень опасных фигур. Вот здесь еще Балабубу там провозгласили там образом новой России. То есть мы одной рукой, чем Чебурашка, не Лабуба, такая же вот, абсолютно демоническая сущность. Вот смотрите, его вот три, если так посмотреть, нарисовать, что он изображает? Два уха и голова, все круглые, два полукруглых уха, одна голова. Это фаза Луны, фаза нарождающейся Луны, полной Луны, потом угасающей. Вот этот образ совершенно никак, может быть, он с японскими духами и бьется. Кстати, японцам очень понравился Чебурашка.
Да. Он там очень популярен, это правда, да.
Именно потому, что он похож на демона из классических манг, из японской религиозной, кстати, культуры. Как это называется? Не джедай, как-то другое было слово. Он был фильм у Такеши Миики как раз про войну духов. И вот там чебурашками на разные... Ладно, там все полно чебурашками. И, соответственно, для их культуры подобного рода демонические фигуры, они приемлемы. Но вот в нашем контексте, особенно сейчас, когда мы находимся в поисках оформления нашего архетипа, это, на мой взгляд, просто некий символ творческой беспомощности нашей. Мы действительно несерьезно не можем до конца осознать серьезность того положения, в котором находится наша страна. Мы находимся на грани гибели. Ядерный Армагеддон с каждой минутой становится все более и более возможным. Я не думаю, что он случится, но мы балансируем именно на грани уничтожения человечества, ядерной войны, передел мира идет, Третья мировая в полном смысле слова. И здесь сами образы, сами фигуры должны исходить из некой, действительно из глубины нашего бессознательного, если угодно, из нашего творческого мышления. Это весь потенциал русской мысли, русской религии, русской истории должен быть задействован. Но этого я не вижу вообще. То есть такое впечатление, что идет какой-то отпуск, развлечение, сериалы идут какие-то либо совершенно примитивные, они еще как бы падают, упрощенные образы, идет ментальная деградация. И эта ментальная деградация на нашем веку, на моем веку, по крайней мере, уже привела один раз к полной гибели государства Советского Союза. Мы, собственно говоря, сейчас и продолжаем, мы живем в этом акте распада и предательства, и полного ментального коллапса, который произошел в стране в 80-е и в 90-е годы. Мы пытаемся оттуда выбраться. Так нам нужны здоровые образы, фигуры оздоровления, фигуры серьезности, фигуры святости, фигуры глубины, фигуры по-настоящему. Не обязательно они должны быть лубочными или всепобеждающими. Они могут быть трагичными, они могут быть запутавшимися, но они должны быть глубоко русскими, они должны открывать нам будущее. Вы скажете, что это там мелочь, Чебурашка. Ну, хорошо, но на самом деле обратите внимание, что мы начинаем этим гордиться. Мы говорим, сколько миллиардов просмотров Чебурашки. Мы первые теперь. В чем мы первые? Это страшная вещь. То есть, если мы живем только позднесоветской ностальгией, если нас вдохновляет только то, что вот раньше было до вот прихода этих там чудовищ и вырожденцев в 90-е годы к власти в нашей стране, если все было хорошо, но это абсолютно не ответ. Это полный отказ от исторической ответственности, от исполнения нашей миссии. Да мы и в этом направлении не идем. Путин говорит об историческом просвещении, Путин говорит о традиционных ценностях. Он дает задания мастерам культуры, работникам образования, работникам воспитания, просвещения, художникам, творцам. И они говорят, вот что мы можем. Мы можем перелицевать какое-нибудь старое советское кино, и вот это будет нашим достижением. Но это просто подло. Вот, честно говоря, в нашей ситуации просто такой настрой, этот циничный саботаж нашего исторического пробуждения. Я по-другому назвать это не могу.
Ну вот вы упомянули Достоевского, но из Раскольникова не сделаешь веселое семейное кино, правда ведь? Из его истории.
Не сделаешь, и тем не менее, да, вот, ну, и «Преступление и наказание», и «Идиот» это, и да, и «Братья Карамазовы», любое, и «Подросток», и «Игрок», любое тоже произведение Достоевского, это глубочайший сегмент русской народной души. Противоречивый, сложный. Конечно, мультфильм, наверное, не сделаешь, хотя вот есть же японские те же самые манги, которые очень серьезные, очень глубокие. Они построены в другой эстетике, они для другого общества, они с другими ценностями, там, но тем не менее, есть разные жанры. И для Раскольникова есть свои жанры, и для «Идиота» есть свои жанры. И, кстати, вот фильм «Идиота», «Бортко», сериал, он в свое время, когда у меня Даша училась еще, по-моему, что ли в шестом или в седьмом классе, он на нее такое огромное впечатление произвел, что она пошла в магазин «Москва», еще вот в школе учась, в средних классах, точно не в старших, и купила себе Достоевского, потому что она поняла, что речь идет о чем-то очень важном. Купила роман «Идиот» и прочитала его тогда. Ну, может быть, даже, конечно, такой пример особый, но вот я это очень хорошо помню. И именно благодаря фильму, благодаря... И это очень важно. И фильм замечательный. Но вот надо, можно еще и лучше сделать. И это произведение, и другое, и третье. А «Серебряный век» был насколько полон разными глубочайшими прозрениями в суть русской судьбы, в суть русского духа. Мы на самом деле отрезаем себя от нашего культурного основания. Мы фактически перерываем связь, а потом уже не будет этого сериала, а потом этот ребенок не будет знать, что ему покупать. Вот это очень важно. Фактически сейчас момент, когда мы должны вступить в наследие нашей великой культуры, и в том числе и советской, и досоветской. Нам должны быть внятны русские смыслы. Это указ 314. И мы на этом говорим, да, теперь пусть нам будет смысл внятен, катится голубой вагон, летит голубой вертолет, два монстра что-то между собой несут, какую-то ахинею, и мы в этом брейн-роте погрязнем и разложимся. Это чистый саботаж путинской программы по возрождению государства цивилизации. Это, по-моему, очевидно. Но, понимаете, мы настолько пронизаны всем этим, каким-то хихиканием, каким-то поверхностным юморком, отсутствием, диким нежеланием что-то серьезно воспринимать в жизни, что мы даже не замечаем того издевательства, того унижения, которое с нами осуществляют вот эти реставраторы воскрешенного Чебурашки. Мне кажется, это преступление, за это люди должны поплатиться.
Спасибо большое. Александр Дугин, философ, политолог, социолог, был с нами на связи. Благодарим за выход в эфир. Иван Панкин был здесь, остался доволен. И сколько у меня там секунд остается, пожалуйста, уточните. Ну, секунд 10. Да, Дугин же писал, разница между патриотом и свиньей состоит в том, что патриот согласен со всем. А свинья в своем послушании этой грани вообще не замечает. Хорошие слова. До завтра, друзья. Все будет хорошо.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.